Нельзя бояться черного труда, простейшего, скромнейшего служения, бояться, что кому-то руку дал, помог кому-то в трудном положении, стакан воды кому-то протянул, подушку взбил, поправил одеяло, плечом к плечу к уставшему прильнул. Великое всегда творится в малом. Не всем дано за кафедрой стоять, провозглашая Божьи глаголы, и тысячной толпе благовещать, окончив курсы богословской школы. Гораздо больше тех, кому дано на побегушках быть у престарелых, есть хлеб простой, пить скромное вино, быть незаметным членом церкви тела. Пусть колоску ложится колосок, пусть за зерном зерно ложится в землю, пусть еле внятным будет голосок, которому один Спаситель внемлет. Без шума, показухи и фанфар, твори свое во имя Бога дело. Пусть невелик твой заурядный дар, и применение его не смело. Не жди сиюминутного плода, посев и жатва не одновременны. Другой пожнет, и это не беда, лишь было б семя в качестве отменным. А то, что труд порой предельно прост, и сам ты скромно светишь, скромно греешь, пожалуй, даже умножает рост того, что ты в любви незримо сеешь.
Я тоже. Вчера Алексей Яковлевич Куркин участвовал в слове, сказал, что столько мнений приехал, да? Я думаю, у нас очень много вопросов и живого интереса. И мы попросили, чтобы сейчас он рассказал о жизни братства, о служении, о благовестии. Оно очень обширно, охватывая юг, и Армения, и Чукотка. Я знаю, что Алексей Яковлевич во многих местах был, и теперь мы дадим возможность. Послушаем.
Я прочитаю послание к римлянам, 15 глава, 16 стих. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Быть и совершать благовествование, священнодействие у язычников. Вы знаете, если мы так внимательно смотрели карту, которая находится там в фойе, то, может быть, обратили бы внимание на... Вот если мы даже так немножко вспомним карту, ну, всей России, то, начиная от там, Кольского полуострова, будем немножко идти по географии, Кольский полуостров, потом Архангельск идет, там, потом Нарьян-Мар идет, и потом дальше идут все эти места, где есть церкви наши братья и сестры. Переходим сюда, здесь уже на Таймыр, а потом обрывается цепь, и север Якутии, там, где Тикси, там нашей церкви нет. Там пустое место. А потом начинается снова Чукотка, и дальше идет. Иисус Христос, давая повеление своим ученикам, сказал: «Вы будете мне свидетелями, когда примете силу Духа Святого, от Иерусалима, Иудеи и Самарии, даже до конца земли». И вот по географии нашего братства мы смотрим, что вот этот участок, ну, лично мое такое мнение, что этот участок севера Якутии, еще там нет такой евангелизации. И нет там наших церквей. А так, по милости Господа, Господь сегодня дает возможности вот братьям, сестрам переезжать на все регионы. И весть евангельская звучит и по южной территории, вот там, на Кавказе, среди мусульманских народов Кавказа, там, Азербайджана, там, Средней Азии. Господь обильным образом сегодня посылает это благословение в виде проповеди Евангелия. И то, что Господь совершил, братья и сестры, подготовляя вот территорию бывшего Советского Союза к проповеди Евангелия, это даже удивительно. Потому что, ну, представьте себе, в Дагестане примерно около 40 разных национальностей. И все они говорят, говорят на своих языках, свой язык, друг друга не понимают. Но для всех стал объединенный язык русский. Поэтому приехать туда проповедовать можно свободно на русском языке, и все эти будут понимать. Это, я считаю, тоже, братья тоже отмечали, это как благословение того, что можно нести евангельскую весть всем народам. Господь, братья и сестры, дает возможности евангелизировать те народности, которые даже вот нашли, ну, как-то образно сказать, нашли одно племя, это в Иркутинской тундре, немцев, которые никогда не имели паспортов. Только вот уже время перестроечное, им выдали паспорта. И место прописки у них называется тундра. Там место прописки тундра. К нам на общение приехал человек, будем знакомы, мое жительство тундра. И вот там сегодня 31 член церкви. Из их, из немцев. Они живут, кочуя во время даже такого преследования 30-х годов, они потом сами рассказывали, как их отцы умудрялись не попадаться на глаза советской власти. И вот сейчас Господь послал там большое пробуждение. И вот братья только приехали оттуда рассказывать, как чудесным образом меняется жизнь, быт. Зайдешь в юрту, где живут верующие, и зайдешь в юрту, где живут неверующие, большая разница. Это Господь, вот как... свою милость послал, чтобы эти язычники узнали об Иисусе Христе. В сегодняшнее время, друзья, Господь дает благословение в виде проповеди Евангелия. Там вот, как-то используя даже ваш опыт, некоторые братья сегодня уже в Архангельской области приобрели катер и поехали по рекам севера для того, чтобы достигнуть тех поселков, которых трудно проехать зимой и трудно проехать летом, только водным транспортом. Поэтому там Господь тоже свою милость посылает и свое благословение – проповедь Евангелия в Архангельской области. Когда мы посмотрим сегодня на территорию вот, бывшего, ну, территории Советского Союза или страны такие, как Азербайджан, там звучит евангельская проповедь, и там у нас есть даже члены церкви из азербайджанцев. Как братья свидетельствовали тогда, что выходя с благовестием или с библиотечным служением на улицу, братья-азербайджанцы открывают вот, людям истину, Слово Божьим, даже некоторые говорят так, подходят азербайджанские азербайджанцы и смотрят Евангелие на их языке и на русском, и поясняют, вот как хорошо сделали азербайджанцы, что перевели Евангелие на русский язык. Знаете, мне совсем недавно встретился брат один, который переехал трудиться в Абхазию. Сам он абхаз, жил в Москве. Вот, и вот Господь побудил его сердце ехать туда среди проповедовать среди абхазского народа. Но народ этот особенный. Вы знаете, что там были военные действия. Что удивительно, он делится. Господь так расположает сердце этих людей. Они открыты для проповеди Евангелия. Очень открыты. Они очень с большим желанием слушают Слово Божье. И что удивительно, он тоже рассказывает, библиотечное служение. Я вот выхожу на библиотеку, ко мне подходит, спрашивает, ну, по внешности, ты действительно абхаз? Да. Хотя он по-абхазски не знает, а только по-русски. Они смотрят Евангелие на абхазском языке, хвалят, говорят, как хорошо, что есть Евангелие на абхазском языке, это чудесно. Ну, пожалуйста, дайте нам лучше на русском. То есть, хотя не понимают свой язык, и некоторые, говорят, приходили ко мне специально только посмотреть, неужели действительно я верующий. Вот так Господь посетил и ту сторону. Вот. Господь дает милость, друзья, проповедовать Евангелие в Грузии. Там есть наши братья, которые, знаю из одного брата, который хотел переехать и уехать вообще в Америку, а потом Господь побудил его сердце, сегодня совершает служение в Грузии, трудится, есть там церкви, хотя очень сложности большие, потому что в основном там сегодня только можно разговаривать, беседовать и читать, и только на грузинском языке. Поэтому немножко большая сложность. Подрастающее поколение практически русского не знает. Поэтому, а там в основном русские, вот, и брат этот русский. Хотя очень большое расположение есть для того, чтобы люди слушают и внимают словам. И там есть наши общины. А, конечно, положение верующих грузин, которые находятся там, они практически, знаете, те регистрированные, они почти что как неверующие. Разница, и большое отрицательное свидетельство идет там. И на фоне этого Господь дает возможности благовествовать там. Вот. Теперь в Армении. Проповедь Евангелия, как вы немножко читаете по Вестнику истины, Господь там дает возможности нашим братьям трудиться. Свидетельство одного брата, который жил где-то в России, он сам армянин, но мне пришлось с ним беседовать, спрашивать его, интересно, ты что здесь делаешь в Армении, это в России-то? Он сам армянин, и он решил на один год поехать туда в Армению, чтобы проповедовать своему народу. Как-то встретил не так давно его, он с радостью свидетельствует, что я больше в Россию не возвращусь. Что мои отец, мать, братья покаялись, стали христианами. Проповедь Евангелия там достигла сердец армян, и они обращаются к Господу. Там, ну, близкая весть, которая проповедуется на армянском языке, она близка сердцу им. Не так давно вот, встретился я с одним братом, который с большим желанием поехал проповедовать. Сам он служил в Башкирии, вернее, в Мурманске, сам он башкир. С большим желанием, сердечным переживанием поехал трудиться туда, на территорию Уральского объединения, Башкирию, чтобы своему народу проповедовать Евангелие. Карту, которая у нас есть, как бы хотелось, на сердце, может быть, Господь положил бы, чтобы молиться за этот регион, чтобы там в скорости была евангелизация, чтобы было там благовестие, чтобы там жили труженики, братья наши, вот, которые могли бы свидетельствовать о Господе. Но теперь за Среднюю Азию Господь как-то дал свидетельство через брату Сашу, где там проповедуется. Ну а за Туркмению, братья и сестры, я просто положение Шагильды, брата нашего, вот я прочитаю коротенькое свидетельство его. «Приветствую вас, возлюбленные, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир дому вашему и сердцу вашему. Благодарю Господа, что сегодня позволил написать нам весточку и немного вкратце написать о себе. У меня, по милости Божией, все идет своим чередом. Я в Господе и очень скучаю по вас, братья мои, и хочется иногда побыть в общении с детьми Божьими, но, видно, Господь усматривает для меня что-то другое, и я благодарю Господа, что Он испытывает меня и заодно укрепляет меня. Много чудес Господь показывает мне и проводит меня по узким тропкам и дает мне все необходимое, чтобы устоять на этом узком благословенном пути. Духовное состояние мое, слава Господу, нормальное. Читаю Священное Писание, молюсь всегда, хотя не могу уединиться в тишине, но благодарю, что Господь дает мне возможность молиться и читать Слово Божье. Вот это свидетельство, письмо брата Шегельды. Слава Богу, братья и сестры, что, несмотря на обстоятельства сложные в Туркменистане, в этом году там принял крещение 10 человек. Из них всего один из, так сказать, славянского народа. В основном все остальные 9 человек из мусульманского народа. Хочется отметить одно место. Это находится оно недалеко от города Мары. Там началось движение с молодых сестер. Сестры 18-20 лет, туркменки, узнали об Иисусе Христе, встретились со Христом лично, покаялись, получили новую жизнь. И вы знаете, как благоухание распространяется там. В этом году через их свидетельство покаялась в одной сестры мать, и вторая мать покаялась в другой сестры. Ее сестра приняла крещение, и уже в этом месте образовалась маленькая группа из где-то 7-8 человек. Есть приближенные, они собираются или рано по утрам. Вот сегодня такое там положение, там идет уборка хлопка, поэтому все на хлопок, и жизнь в городе замирает. Поэтому они собираются или рано утром, или поздно вечером. И Господь дает такое удивительное, братья и сестры, распространение Евангелия, которое вот там, среди этого народа распространяется. Нет такого страха, нет боязни. Господь дал возможности вот, видеть семью брата Шегельды, сестра его, жена его Гуля. Ну, духовное состояние хорошее, слава Богу. Дети ходят в школу, там поголовное такое поклонение президенту. Вот, и в школе должен каждый ребенок читать клятву, поклоняться портрету или знамени, или фотографии президента. Слава Богу, Господь дает возможность стоять. Дети Шегельды не кланяются, не произносят клятву. И когда одна возмутились в классе, там дети, а почему вот Атаковы не произносят клятвы, не стихотворение не читают во имя президента? Тогда учительница сказала: пожалуйста, Сердар, может, ты стихотворение расскажешь? Сердар встает и рассказывает стихотворение об Иисусе Христе. Ну вот он тоже знает, садись, пожалуйста. Вот так просто, друзья, Господь дает возможность свидетельствовать. И мне бы хотелось отметить, что молитвами народа Божьего Господь дает возможности вот так твердо стоять, хотя в окружении находится на мусульманского этого мира. И такой одно еще момент очень. Это, братья и сестры, победа. Когда Шегельды предлагали выехать в Америку, он категорически отказался. Тогда они его призвали, привезли главному комиссару КНБ в Ашхабад на самолете из крытой тюрьмы. Он сейчас находится в Красноводске, сейчас город Туркменбаши, находится в крытой тюрьме. В лагере, в камере находится 15 человек, у всех большие сроки заключения. Ну, Господь дает ему силу, вот как его состояние. И когда его привезли в КНБ туда, и привезли его жену, и давали такое пожелание, и хотели, чтобы они уехали в Америку, они категорически отказались, потому что вот это наша страна, это наш народ, мы здесь жили, мы здесь будем жить, мы никуда не поедем. И когда пригласили мать, а мать неверующая, она сказала: мы никуда не поедем, в эту страшную Америку не поедем. Тогда они сказали: ну вы знаете, что можете ожидать ваших детей? Смотрите, она как сказала: пусть мои дети в тюрьме сгниют, но мы в Америку никогда не поедем. А когда спросил комиссар КНБ у жены Гули, у жены Шегельды: вас же не преследуют так? Она сказала: преследуют. И рассказала, как чинить препятствия там работник КНБ в местной там поселке. Вы знаете, он встал и начал публично при ней так всячески, ну, строго говорить этому работнику КНБ: ты почему это делаешь? Ты что, безумный, что ли? Ты зачем это делаешь? Он встал по стойке смирно, а Гуля говорит: я не знаю, то ли он серьезно говорит, то ли нет. Ну, в общем, итог какой? Сегодня и получаете на почту, слава Богу, письма, поздравления, все отдается беспрепятственно. Это победа, братья и сестры. Собрание проходит регулярно во всех регионах, где есть наши церкви. Конечно, братья и сестры, в Туркмении сегодня нет служителей, их выслали всех. Служители, они без служителей, но Господь дает и попечение осуществляет. Еще мне бы так очень коротко хотелось бы сказать об одном благословенном служении, которое совершается в одном из регионов, это Воронежской области. Там образовалась церковь из бывших наркоманов. Она сегодня примерно около 40 членов там. Как-то Господь удивительным образом, брат сестры, повел путем обращения. И когда там стояла палатка, то представители власти, когда приехали и увидели эту палатку, они ее снимали один раз, второй раз, когда они приехали, увидели, что там в группе бывшие наркоманы, стоящие на учете, и поют там, они остановились. Вы знаете, сегодня там около 40 членов. Господь дает удивительное там движение. Бывают такие моменты, когда в дом молитвы приводит мать своего ребенка, сына взрослого наркомана, она заталкивает его в дверь, дверь захлапывает, сама уходит, а вы, мол, с ним разбираетесь. И действительно, братья и сестры, Господь там удивительные чудеса делает. Братья, бывшие наркоманы, получившие от Господа освобождение от этого страшного порока, сегодня пошли по этим притонам, по этим местам, заходят и их охотно принимают, люди слушают, которые в этой зависимости, а сегодня там 14-летние, 15-летние уже в этой зависимости, они очень хорошо слушают и с большим желанием приходят в собрание, но оставаться там нужно их, о них очень заботу осуществлять, потому что когда прекращается наркотическая зависимость, человеку нужна духовная поддержка. И вот когда они находятся там, вместе работают, это как раз поддержка, которую вот они осуществляют, ему дают силу выстоять, а потом впоследствии они уже и крещение принимают. И еще одно свидетельство из одной местности о благовестии. В одну местность простой брат переехал, очень простой брат. Но он искренне любит Господа, и он начал проповедовать Евангелие, а ему все запрещают. Там поставить столик с благовестием, ну, с библиотечным, уходи отсюда, там поставить, уходи отсюда. Но он тогда решил, повесил себе на шею, как коробейники, такой лоточек, библиотечно, и ходит, совершает служение. Что же чудо, братья? В этой местности покаялся бывший бандит, обратился к Богу, искренне уверовал, восстановил свою семью и решил пойти в исповедную прокуратуру. И приходит прокуратура и говорит, 6 лет тому назад на нашей станции ограбили поезд. Преступников не нашли, это я сделал. Прокурор удивился, а зачем ты пришел сюда? Я стал верующим. Ну что, все верующие? Нет, я стал верующим, я стал баптистом. Мне Бог побуждает, чтобы... Я же преступление сделал, я хочу чем-то возместить. Ну, они подняли дело, оказывается, да, 6 лет тому назад действительно это событие произошло. Они возбудили уголовное дело. И через некоторое время вызывают его на суд. С большим переживанием они рассказывали, пришли они на суд. Суд вносит решение, 5 лет. Прокурор не запрашивает, 5 лет. Суд ушел на совещание, возвращается назад, объявляет приговор 2,5 года за это преступление. Но учитывая, что ты не стал социально опасным, мы тебе даем условно 2,5 года. И вы знаете, самое удивительное было в конце. Спрашивают, ну а чем ты занимаешься сейчас? А я сейчас работаю, вот штукатурю там где-то подрабатываю. И когда он уже вышли из суда, когда вышли из здания суда и пошли, вдруг они услышали прокурор, эй, подождите минуточку, подождите. Подзывает этого бывшего преступника и говорит, пожалуйста, будьте добры, я вас хочу нанять, поштукатурите мой дом. А так Господь, братья и сестры, дает возможности вот, свидетельствовать, распространять на всяком месте. И в заключение прочитаю одно место, друзья. Это для всех нас, которые трудятся на этом поприще. Екклесиаст, 11 глава. «Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, как не можешь знать дело Бога, который делает все, утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Это призыв, братья и сестры, полному, активному, посвященному труду для на ниве Божьей не только служителей, не только благовестников, не только миссионеров, но каждого брата, каждого члена церкви. Пусть в этом Господь весь всех нас благословит. Аминь.
Будет пение, кто к Богу живому стремится. Затем стих «Борец за истину» брат из Бийска расскажет. И служение хора не смолкнет.
Богу живому стремится и всею душу. Борец за истину. Послание филиппийцам, 1 глава, 17 стих. Я поставлен защищать благовествование. Кто он, защитник верной благовестия от ересей, неправды и бесчестия? Борец за свет, за мир, за правду Божью. Он воевал бесстрашно с черной ложью. Его лишенья узы не пугали. Готов он был к гонениям и печали. До роскоши ему иль до уюта, коль драгоценна каждая минута, свидетельствовать грешникам беспечным о Господе и о спасении вечном, писать послание римлянам, галатам, беседовать с колеблющимся братом, не забывать коринфян, филиппийцев и колоссян, и фессалоникийцев. Внимателен, как врач, он каждой ране, ждут ободрения братья ефесяне, в душе любовь Господню взлелеев, возможно ли ему забыть евреев? О, как часы его дневные кратки, а ночью делать надобно палатки, обременять он никого не хочет, и потому в труде проходят ночи. Неутомимость, правда, вдохновение, вот чем он занят каждое мгновенье. Таких людей не видел мир доселе, сквозь скорби шел к божественной он цели. А мы ль, друзья, отважны иль трусливы, еретики спешат на Божьи нивы. Повсюду зло, неправда, святотатство, но притулилось, замолчало братство. И если кто-то вдруг задел кого-то, уже звучит взволнованная нота. Не тронь его, пусть делает, что хочет, иначе нас в газете опорочит. Сегодня, братья и сестры, как мимоза, страшат любого горести угрозы. Кто хочет в Бога веровать с комфортом, для вечности окажется затертым. Ведь там не место людям боязливым, кто дружбу вел с отступником и лживым. Запомните, друзья, поэта слово, вот-вот наступит торжество Христово, так будем все готовы к поношениям, чтоб мир пришел к незыблемым решениям, чтоб мир прозрел от слепоты кромешной, чтоб начал жизнь святую вместо грешной. Лукавый правит миром, как и правил, примеры нам Христос, апостол Павел. Век атома пусть расцветет стремление с неправдой земной вступить в сражение.
гости, которые издалека, мы хотели еще слушать, да? Александр Сергеевич еще с Алматы поделится словом.
Я прочту, братья и сестры, место Священного Писания. Записана книга пророка Исаии. 6 главы прочту с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня». Что мне в моей жизни очень трудно дается, это молчать. Не знаю, как вам. Может быть, кто-то от рождения более молчаливый, а вот я родился другим немного. И вот сколько пытаюсь, молюсь, переживаю, и вижу, что такая борьба у меня именно в этом. Учусь молчать. Не знаю, достиг чего-то или нет, но, скажу, друзья, это очень серьезно в жизни научиться, где нужно молчать, а где нужно говорить. И написано о том, очень много мест в притчах есть, когда написано, что скудоумный он высказывает презрение к ближнему, разумный молчит. Время молчать, время говорить. И очень много есть. И Господь, Он учит нас этому. Я думал, что, в общем-то, чем мы живы с вами, братья и сестры? Почему нам сегодня хорошо здесь? Это только потому, что наш Господь здесь. Он здесь находится, Он с нами говорит, Он с нами беседует, Он нас ободряет. Через пение хора смотрю на люстры, думаю, или у меня глаза дрожат, или люстры дрожат, не могу понять. Но мне кажется, такое пение хора, и думаю: Господи, часть неба. Здесь часть неба. Почему? Да потому что Господь здесь. Если бы не было Господа здесь, нам бы пришлось здесь вывески вешать: не курить, не сорить и так далее. Это бы пришлось сделать. Почему? Господа нет. А Христос, Он говорит, что я пойду, умолю Отца и даст вам утешителя, и Он вас всему научит. Мне понравилось выражение, Вотчман Ни говорит так, что человек, имеющий Духа Святого, его не надо чему-то учить. Он знает, как вести себя у царя, он знает, как вести себя в самом низком обществе. Он знает, Дух Святой его научит. Друзья, время молчать и время говорить. Вот вспоминаю многие примеры. Один из примеров, я не буду их читать, время у нас очень ограничено, но хотелось кратко напомнить. Помните, когда Мария, значит, и Марфа, Христос пришел к ним в дом. И вот, значит, Марфа заботится и суетится о большом угощении. Суетится, заботится, ну, естественно же, да, гость пришел. И такой гость, которого хотелось бы очень хорошо встретить, накормить, а Мария села и сидит и слушает. Марфа подходит и с обличением кому? К Марии? Ко Христу. Говорит: Господи, тебе нужды нет, сидит вот возле тебя здесь, а тебе дела нет до этого. Тебе дела нет, что она вот сидит, а я вот там ухаживаю. Я не знаю, что там было, но представляю себе, как тяжело она себя чувствовала. Она сидит, притихла, наверное, как мышка, и молчит. И Христос, смотря на нее, Он защищается и говорит: Марфа, Марфа, подожди немножко, ты о многом суетишься. Одно только нужно тебе. Мария избрала благую часть. Я не знаю, как она чувствовала себя, но, наверное, сердце восторгалось. Наверное, радовалась, когда Господь вступился, Господь это сделал. Другой пример, когда Мария снова пришла в дом, Лазарь с ними находился уже воскресший. И вот она берет, значит, сосуд и ноги отирает Господу, и волосами своими отирает, слезами своими. А Иуда сидит и говорит, что она делает? Можно было бы взять, продать это все, раздать нищим, не знаю как. Наверное, у каждого из вас были переживания, когда вы что-то делали, и что-то делали ради Господа, а кто-то смотрел и тоже, наверное, подобное говорил, зачем? Как тяжело бывает это делать. Но здесь снова вступается Господь. Вступается Господь и защищает, и говорит о том, что нищих всегда имеете, а меня не всегда. Оставьте ее, она очень доброе дело сделала. Друзья, время молчать. Господь вступается, когда нам нужно молчать, когда нужно, Бог вступается и за нас говорит. Это Бог делает. Но всему свое время. Вообще, как страшно, когда Бог перестает говорить с человеком. У Бога всегда была цель, друзья. Всегда была цель иметь общение с человеком. Это и сам, если проследить нам по Священному Писанию, от самого изначально еще Бог начинал говорить с человеком и искал этого общения. Не человек шел к Богу, нет. А Бог всегда искал общение и находил это общение. Находил, может быть, немногих, но нескольких человек. И читая вот историю, смотришь вот эти 1500-й год, там немножко позже, смотришь, думаешь, Господи, как будто бы линия где-то прерывается. Вот истинного поклонения тебе нет, не прерывается. Где-то там в Швейцарии, где-то там в других местах Германии, где-то там находятся анабаптисты, где-то там находятся те, которые дальше Бог нашел себе тех, через которых вот этот ручеек, через который потом откроет благодать свою, через которых делал дело свое. Бог ищет общение с человеком. Ну, друзья, как страшно, когда Бог молчит. Я не буду многие примеры, но помните, когда 86 лет у Авраама родился Измаил, и Бог замолчал. 13 лет. Вообще, мне трудно себе представить состояние Авраама. Он знал Бога, он с ним разговаривал лицом к лицу. Здесь замолчал Бог. 13 лет. Я не знаю, кто как может это пережить. Я помню, в 17 лет было такое общение, как у вас сегодня здесь. Ну, немножко меньше народу. Я был в собрании, и Бог со мной заговорил. Он со мной до этого говорил. Где-то отдельные моменты были. Я слышал, понимал, это Бог говорит в моем сердце. Ну вот, и даже такие моменты, помню, у меня были друзья, Леня Бонин, еще друзья. И мы в горах сидели, и один из приемников так просто сидели, смеялись, хохотали, а я ловил приемник и раз попал на христианскую волну. Отец его был когда-то членом церкви, потом отлучили его. И мы все сидим в комнате, они что-то так примолчали, а для меня это, я еще раз чище нашел эту волну и слышу пение. Пение христианское. Что это? Буквально, ну, может быть, ну, 2 минуты, 3 минуты я послушал его, и отец, который был отлучен, он говорит, выключи его. Ну, я выключил, послушал его. Положил приемник, пошел на сеновал, склонился и молился, Господи. Я был в нетрезвом состоянии, но Бог со мной заговорил. Что-то такое теплое, Бог стал говорить. Но, друзья, скажу вам, много лет, вот после этого молодежного общения, когда Бог со мной говорил,